ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 19 марта 2019 года, 12 часов дня, вторник. И с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Вчитываемся, погружаемся в эти тексты, и я надеюсь, хоть в какой-то степени проникаемся вечным смыслом, содержанием того, что предлагается нам в этом пророческом видении мира, жизни, человека. Потому что, понимаете, наверное, нет ничего, на мой взгляд, более важного для человека, чем это постоянное стремление проникнуться смыслом. Смыслом, который, пожалуй, до конца непостижим. Смыслом, который, скорее всего, постигает нас. И вот в очередной, в 21 главе книги пророка Исаии, в этом довольно неприятном, коробящем наше превысшее к психологическому комфорту сознания и видения, мы будем пытаться, как я говорю, расставить запятые в одной очень любопытной фразе. Дело в том, что, вообще говоря, расстановка запятых и вообще знаков препинания, это задача очень важная и порой весьма неблагодарная и двусмысленная. Попробуйте разобрать фразу «казнить нельзя помиловать». Видите, я уже поставил запятую в своей интонации. Можно сказать «казнить», поставить запятую, потом нельзя помиловать. А можно сказать, казнить нельзя, поставив запятую, помиловать. И вот мы будем пытаться расставить запятую сегодня в одной очень любопытной фразе, которую произнес Христос незадолго до своего распятия. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. А подумайте, подумайте вместе со мной, как много зависит от запятой в этой фразе. Претерпевший же, запятая, до конца спасется. Претерпевший же до конца, запятая, спасется. Вот об этом мы сегодня будем говорить в контексте того, что предстает перед очами сердца удивительного пророка, автора Пятого Евангелия. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мит. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас. для меня. Ведь в каком-то смысле, подумайте, Исаия видит не то, что есть, а то, что за этим стоит. Не просто будущее предрекает пророк. Это не прогноз, не предсказание и не гадание. Это открывающееся во всей своей ужасающей действительности человеческое бытие во времени и пространстве, бытие, в котором в душе человека царствуют силы зла и греха. И вот в этом видении, а точнее будет сказать видении, здесь тоже ударение важно расставлять, видение о грабеже. Разумеется, присутствует и исторический контекст. Мы от него никуда не денемся, потому что речь все-таки идет о реальных конкретных обстоятельствах, об историческом времени и о событиях, которые происходят в определенном, ну, с географической точки зрения, пространстве. Кто такой Елам, о котором сразу же, с первых же стихов этой главы, говорит нам пророк Исаия? Вообще говоря, это первый сын Сима, одного из детей Ноя. Народ этот прошел достаточно долгий путь в истории человеческой цивилизации. Вспомним, что еще Авраам, об этом в книге «Бытие» написано, спасал своего племянника Лота, когда от набега шести царей. Он победил в том числе и еламского царя с очень таким сложно произносимым именем Кедорламор. Я, в общем, боюсь, что я не совсем правильно его произнес. Но суть не в этом. Эта история описана в книге «Бытие», можете к ней обратиться. Но Елам характеризуется тем, вот эта народность, племя, как хотите ее называйте, что они очень долго были достаточно независимы. Но в итоге были покорены так называемыми хеттскими племенами и побеждены окончательно. Народ этот был, по свидетельствам того же Иосифа Флавия, довольно свободолюбив. И впоследствии, скажем так, период, когда Исаия произносит эти слова и пишет эти строки, речь шла о том, что окончательная гордость и свободолюбие этого народа будет сломлено Вавилоном. Они растворятся в этой, если можно так сказать, своеобразной империи зла и страха. Столицей Елама общепризнаны были Сузы, Сузы, которые впоследствии захватил царь Кир и сжег дотла. Так вот, побежденные Вавилоном еламиты, давайте так их зовем, то есть граждане государства Елам или люди с этой национальности и этой народности, когда, тут очень важный этот нюанс понять, когда Израиль был захвачен вместе с его столицей Самарией, а речь идет уже о том, что вот Израиль потерял свою государственную идентичность, уже осталось только Иудейское царство. Сначала вот вспомним с вами историю. После Соломона царство было разделено надвое, северное и южное, Иудея и Израиль. И вот именно Израиль пал первым под пятой иноземного владычества, как это принято говорить, был оккупирован. Так вот, туда ассирийцы переселили, как раз в Самарию, переселили еламитян. Об этом Иеремия пишет в 49 главе своей книги. И причем также пишет и о том, что еламитам обещано возвращение из плена. Так вот, под Мидом, здесь слово «мид» присутствует в тексте у Исаии, разумеется, это не Министерство иностранных дел в сокращении, уж простите меня за такую шутку, МИД, от этого слова происходит слово «медиане». Речь идет о медийской составляющей так называемой медоперсидской империи, той, которая пришла на смену Вавилона. Так вот, большинство толкователей утверждают, что речь идет именно о медианах. И вот эти медиане или медийцы, уж я тут не совсем уверен, что я правильно называю их, они были врагами тех, кто угнетал иудеев, врагами ассирийцев. И очень четко это понять. И вот здесь, в частности, в комментариях Лопухина очень интересно уточняется, что речь идет о том, что Вавилон погибнет, злейший враг иудеев на тот момент. Фраза выглядит так, что это обращение Исаии к Господу. И в то же самое время говорит он людям: не жалейте Вавилон. Странно, почему? Здесь только одно может прийти на ум мне, например, когда я читаю эти строки. Понимаете, нам очень часто кажется, что враг нашего врага – это наш друг. А это совсем не так. Или, мягко говоря, помягче, не совсем так. Что-то похожее было пережито иудейским сознанием, когда в Польшу в 1939 году вошли нацистские войска. Дело в том, что, да и на Украину тоже они вошли, в западную, разумеется. Дело в том, что не было хуже, наверное, на тот момент антисемитов, даже в чем-то они немцев превосходили в то время, чем поляки. И вот иудеи некоторые радовались, что немцы победили поляков, потому что победили их врагов. И еще тогда один мудрый раввин сказал: не радуйтесь, потому что враг вашего врага еще не ваш друг. Вот какая ситуация нарисована, скажем так, в историко-географическом контексте Исаии. Вавилон разобьет Ассирию, но не радуйтесь, потому что враг вашего врага будет истреблять и вас. И вот если в историческом, как говорится, аспекте все более или менее так, ну, понятно, во всяком случае, в общих чертах, а цель-то нашей передачи, конечно, это не урок истории, да, то в контексте духовном, или, как принято говорить, в духовном измерении, тут стоит погрузиться поглубже в смысл того, о чем здесь и говорится. Почему, глядя на грабительство и опустошение, так трясется Исаия, от страха ли он трясется вообще? И я думаю, можно здесь, в некоторых переводах эта мысль звучит так: я взволнован тем, что ничего не слышу, и смущен тем, что ничего не вижу. Вот такая вот... человек оглушен и ослеплен. Знаете, есть такое хорошее слово, вполне профессиональное — контузия, которая происходит иногда, когда рядом с человеком что-то взрывается. Контузия бывает и даже от попадания пули в человека, особенно если это попадание в голову. И вот вдумайтесь, как точно описано состояние человека, который пытается смотреть из глубин духа на человеческую ситуацию. Трепещет сердце пророка, дрожь бьет его. И ночь, время покоя, отдыха, сна, превратилась в ужас. Казалось бы, ночью, по крайней мере, во сне человек может хотя бы психологически отдохнуть эмоционально от этой постоянной угрозы своему существованию. Казалось бы, период, когда гибнут наши угнетатели, нам должно быть хоть чуть-чуть быть полегче. А тут вместо этого ужас. От чего бы это? Не от того ли, что гибель всякого человека, даже врага, все же страшна и ужасна? Особенно если речь идет о человеке внутреннем, о котором мы, собственно, все время и говорим в наших программах. О том человеке в человеке, по словам Достоевского, который и становится, собственно говоря, объектом спасительной благодати Бога. И вот для человека, который живет в измерении духа, времена и в самом деле сегодня, я пытаюсь сейчас перенестись из того далекого прошлого, сегодняшнее, близкое и настоящее. Так вот, для человека, живущего в духовном измерении или в измерении духа, времена сегодня и в самом деле тяжкие, по словам апостола Павла. Потому что когда это измерение пересекается с измерением историческим, когда вертикаль испытывает на себе страшное давление горизонтали, в этот момент человек-наблюдатель, тот, кто наблюдает за этим, одновременно вместе с тем становится и сторожем. И Исаия здесь не просто пассивно наблюдает. Он сторож. Давайте употребим более пафосное слово – страж. Страж человеческого духа. Разница, между прочим, между сторожами и наблюдателями довольно большая. И те, и другие могут быть носителями религиозного, скажем, сознания или чувства. Но все же сторож активен в своем духовном участии, в том видении, которое ему предлагается. Наблюдатель же всегда, всегда пассивен. Он смотрит на жизнь как бы из окна поезда. Как бы едет мимо этой действительности, такой пассажир, знаете. А в лучшем случае он аккуратен, точен и объективен, настолько это возможно. В худшем он злорадствует по поводу того, что он сам в поезде, а весь этот кошмар, который за окнами, его как будто бы и не касается. И вот очень часто мы в своей религиозной жизни, в своей духовной жизни, превращаемся в таких вот пассивных наблюдателей, злорадствующих по поводу того, что вроде как бы мы не такие плохие, как те люди, которые, мимо которых мы проезжаем. А эта точка зрения очень опасная. Потому что наблюдатель слишком часто взвешивает на весах психологической, эмоциональной или социальной выгоды, а иногда и политической, то, что окружает его в действительности. У Исаии позиция кардинально, диаметрально отличается от позиции наблюдателя. Потому что он с той же точно страстью, с какой он описывает, с плачем, гибель собственного народа и его страдания, точно так же, и в этом отдать надо ему должное, описывает гибель врагов Израиля. И описывает он очень интересно. Начинает он с того, что показывает, вот в 5 и 6 стихе, я не буду вам читать, беспечность людей, которые празднуют победу над иудеями, не понимая при этом, что их собственная гибель близка. И те, которые стелют покрывало на траве для устраивания пира, вынуждены вскакивать со своих мест и мазать свои щиты маслом. Щиты в то время маслом мазались, чтобы скользили по ним мечи и дубины противников во время рукопашного боя, иногда даже стрелы. И вот здесь, в 6 стихе, мы видим, как человек, живущий в действительности определенной, психологической, социальной, политической, идеологической, культурной, слышит призыв Бога. «Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Смотрите, как аккуратен и точен дух этого пророчества. Сторожи человечность, пророк, во всем, что ты видишь и наблюдаешь. Меня поразила в этом смысле в свое время переписка Шаламова с Пастернаком. Вот именно в этом контексте. Потому что, пожалуй, никто, даже Солженицын, к которому я отношусь с огромным уважением, не описал так беспристрастно весь ужас зла, истребления, как он сказал, что дух человеческий на Колыме был растоптан и сломан. Так вот, именно этому Шаламову, человеку искреннему, мужественному, я уже не говорю о его поэтическом или литературном таланте, Пастернак пишет такие строки, потрясающие строки, которые выдают в нем, Пастернаке, одного из этих сторожей духа. Он пишет Шаламову, что при всем согласии с вашим свидетельством помните неправота тех, кто вас угнетал, еще не делает вас автоматически правыми. Смотрите, как поразительно. Грабеж, опустошение, убийство, ужас, страх. И я думаю, здесь такой подтекст, знаете, если с теми, кто победил наших врагов, такое будет, то что же тогда будет с нами? Вообще, когда мы читаем эти пророчества, друзья, очень важно понять поэтический язык того времени, проникнуться им. И это особенное видение пророком себя в ситуации. Тут применяется любопытный прием, который называется метонимией. Но происходит от греческого слова, которое означает «переименовать». Когда одно слово заменяется другим. И обозначает оно предмет, которым связано это слово. Ну, например, пример метонимии, ну, там, как говорили, рука Москвы, да, как говорят западные и идеологические наши соперники, да, или, как мы говорим, рука Вашингтона, вот, да, когда мы говорим, или когда мы говорим, например, простую фразу «ведро расплескалось». Но ведро-то расплескаться не может, расплескивается вода, которая в нем. И так вот, вот на таких примерах, я просто хочу, чтобы вы поняли особенность этого поэтического языка, когда вот такая поэтическая речь. Когда мы ее поймем, нам будет проще понять смысл того, что нам говорят. И вот Господь говорит Исаии: иди и сторожи, не наблюдай не только за тем, что ты видишь, но и за тем, чего ты не видишь. Внимай не только к тому, что слышно, но к тому, что не слышно. Знаете, здесь можно сравнить с таким, с хорошим врачом-диагностом, который раньше, ну, были времена, когда врач, не пользуясь ничем, сквозь стоны больного, сквозь его судороги, которые видимы, мог увидеть и услышать то, чего не видно и не слышно никому другому. Вот это-то беспокоит Исаию здесь, что он потерял вот это видение, вот этот слух. Он как бы в какое-то время настолько шокирован гибелью, грядущей гибелью врагов, своих врагов, что там перестал видеть и слышать. И вот знаменитый, потрясающий отрывок, пожалуй, из этой 21 главы книги пророка Исаии, звучит вот в этом контексте для нас. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Дважды повторяется эта фраза. И сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. И вот как-то совершенно неожиданно я в контексте того, о чем мы говорим, вспомнил знаменитые слова апостола Павла. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Меня поражает здесь, что, знаете, вот Павел не хвалится своим крестом. Хотя мы все с вами знаем знаменитые слова Спасителя, где он говорит: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Так вот, Павел здесь своим крестом не хвалится. Он хвалится крестом Иисуса Христа. Крестом, на котором все приходящее теряет всякую ценность. На котором человек с точки зрения мира вообще ничего не значит. Вот что такое крест. И вот я думаю, вспоминая того же Мандельштама, эти его строки из его знаменитого стихотворения: на рынке возятся собаки, меняло щелкает замок, у вечности ворует всякий, а вечность, как морской песок. Очень важно, чтобы горизонтальная наблюдательность не отняла у нас вертикальную проницательность. Чтобы мы были сторожами собственного духа хотя бы в том самом терпении, о котором мы с вами говорили в самом начале. И в самом деле, я думаю, что динамика нашей жизни внутренней такова, что запятая очень часто меняет свое место. И иногда претерпевший запятая до конца спасется. Тот, кто терпит, спасется весь. А иногда претерпевший до конца запятая будет спасен. То есть, с одной стороны, мы должны быть избавлены целиком. С другой стороны, мы и терпеть должны до конца. И где найти сторожа, которому можно доверять самое дорогое – свою душу? И вот Исаия в этом трепете, в этой дрожи, в этом стоне, пребывая в состоянии такой вот контузии, из-за того, что открылось его внутреннему взору, видит неминуемый конец всего, всего того, перед чем преклоняется человек, обычный человек. Здесь, кстати, очень любопытно, и то, о чем я, почему я употребил слово «контузия», что в еврейском языке используется слово, которое означает блуждание, потерю ориентации. А в греческом языке используется знаменитое «планао», от которого произошло слово «планета», а в латинском «сокращение». То есть, смотрите, как парадоксально видение Исаия. Люди пируют, радуются своим победам, раскладывают покрывало, выкладывают на эти покрывала всякие кушанья, напитки. А в это время они даже не знают, как близок тот самый конец, терпеть до которого нам с вами предстоит. Давайте прервемся, дорогие слушатели, на небольшую паузу, чтобы не перевести дух. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
19 марта 2019 года, 12 часов почти 33 минуты московского времени. С вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин. Мы читаем с вами книгу пророка Исаии, 21-я сегодня передача в этой длинной серии передач. И мы читаем, соответственно, 21-ю главу пророка Исаии и говорим о том, как важно для нас стоять на страже собственного духа, как важно вовремя поставить запятую в знаменитой фразе Спасителя, относящийся, я уверен, к нашим временам. Временам, в которые беззаконие душит любовь. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому терпеть надо до конца. И спасается человек целиком. Было бы глупо, наверное, согласитесь, даже абсурдно, пытаться спасти свои чувства, когда интеллект гибнет. Было бы странным пытаться спасти свое социальное положение, когда духовное состояние оставляет желать лучшего. И вот давайте посмотрим в этом удивительном видении, что же все-таки сторожит. Что охраняет пророк, который стоит на пороге времени? И ах, как важно нам научиться стоять на этом пороге, который отделяет временное от вечного, внутреннее от внешнего, духовное от душевного. И вот здесь дальше изрекается пророчество, очень известное и знаменитое пророчество о городе Думе. Да, вот такое странное русское слово «дума» здесь используется. Конечно, к Государственной Думе никакого отношения не имеет оно. Вообще, город этот иудейский, Дума. И имя его, как говорится, само за себя говорит и само себе объясняет. Молчащая тишина. И тут, вы знаете, это заставляет задуматься так, по-серьезному задуматься о том, как непоколебима вечная суть перед лицом временной суеты. Вы знаете, вот ощущение такое иногда, когда люди... Да мы все там были, наверное, я думаю, в психологическом плане, все мы, исходя из этой душевного смятения своего и своей какой-то вот психической неравновешенности, атаковали эту вечность. А она молчит. А нее, как о скалу, разбиваются все эти волны нашего эмоционального гнева, нашего психологического возмущения. И вот пророчество о Думе, оно говорит о том, что да, в этом мире, да, в котором, собственно говоря, душа человеческая ничего не значит, как и человеческая жизнь. В этом мире беда неизбежна. Но в этом же мире возможна и вера непреклонная. И что, наверное, больше всего заставляет, мне кажется, пророка трепетать, это потрясающее, ужасное, страшное легкомыслие человека по поводу своей вечной судьбы. А тут вот контузия. Над человеком навис меч, беда, он беспечен. И здесь, я не просто так процитировал апостола Павла, перед нами встает крест, как пересечение, великое пересечение горизонтали и вертикали. Ценность, замаскированная в Ветхом Завете, потому что и уже и еще во времена Христа тем более не было ничего позорнее, страшнее, ужаснее и стыднее креста. Это сейчас как-то люди забывают, что стоит за этим символом. Позор, ужас, мучительная смерть, смерть постыдная. Римляне граждан никогда не распинали на крестах, только рабов. Гражданам отсекали головы. И вот апостол Павел, понимаете, он ведь не просто презрение к миру внешнему декларирует. Там очень много приятного и удобного, хотя немало и отвратительного и ужасного в этом мире, в котором мы с вами живем. Он декларирует ценности более высокого порядка, чем человеческое существование на земле. Он декларирует ценность искупления, которое предлагает Бог человеку во Христе, ценность, превосходящую все приходящие ценности этого мира. И вот почему так пронзительно в восточном, например, смысловом переводе слова Павла звучат: «Да не похвалюсь я ничем, кроме креста Господня». И вот по мере того, как этот мир все глубже и глубже повергается в эту тьму духовного мрака, мы слышим эти слова. Самая глубокая темнота, она перед самым рассветом. А потому претерпевший до конца дождется рассвета и будет спасен весь. И пусть Господь нам, дорогие слушатели, которые сейчас слышат эти слова, пусть Он даст нам силы, мудрости и того самого мужества, которое стоит за всяким терпением тех, кого Бог спасает от власти приходящего. Пусть беспечное расстилает свои бесстыдные скатерти торжества и пира в этом мире. Пусть на столах легкомыслия празднуют свои временные победы и социальные успехи или политические победы. Мы помним слова апостола Петра. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят, как вспышка пламени, как порыв ветра. Исчезнет все. Вся материальная основа этого приходящего мира. И странно, что вот в этом пророческом видении Исаии, в видении настоящего стража вечного смысла и бессмертного духа, так уравновешивают друг друга и ужас по поводу гибели беспечных и легкомысленных, и восторг по поводу спасения мудрых и верных. И вот пророк внимательно, очень внимательно вглядывается в суть увиденного и услышанного. Он приходит в себя от этой контузии, о которой мы говорили в первой передаче, в первой половине передачи. Он приходит от себя, от того трепета, который охватывает внешнего человека. И смотрит на все происходящее глазами Духа. Примерно так смотрит на все герой знаменитого романа Пастернака «Доктор Живаго». Пожалуй, в этом все величие этого потрясающего совершенно литературного произведения. Показано все глазами духовного человека. Шокированный внешне, он обретает какую-то совершенно потрясающую внутреннюю ясность. Я почему-то вспомнил стихи одного знаменитого шотландского поэта, который в 17 веке посреди всех этих религиозных войн европейских, посреди католиков, которые ненавидят протестантов, протестантов, которые истребляют католиков и так далее. Вот при всем кошмаре религиозном этого европейского религиозно-культурного театра он пишет такие страшные слова, которые исходят из этой ясности духа. «О, если ты любил людей, не возвращайся вновь. Попы за деньги продают продажную любовь, и в кровь твою отраву льют, чтоб ядом стала кровь». Иногда поэты говорят куда больше, чем понимают. Как потрясающе ясно он видит, как в руках зла даже религия становится ядом, которое вместо веры предлагает чувство или интеллект. И все это для того, чтобы лечить внешнего человека со всей симптоматичностью его мироощущения. И заканчивается эта удивительная глава, вот и в ее тоже один из лейтмотивов ее, конечно, это то, как потрясающие, какие потрясающие слова берет пророк для описания того, что он видит в духовном измерении. «Измолоченный сын гумна моего». Смотрите, как он говорит об Израиле, об этом внутреннем человеке, который избавляется из этой молотилки, из этой мясорубки, в которую попадает человеческая душа. И я думаю, что это очень точный взгляд. Взгляд, который показывает, что есть в человеке что-то, что не погибнет никогда. Именно это Господь хочет спасти. Но горе нам, когда мы ослепленные и оглушенные временным и приходящим, перестаем видеть вечное и непоколебимое. И вот передача наша подходит к концу, уважаемые мной слушатели. Читайте книгу пророка Исаии, это 5 Евангелие. Проникайтесь духом, который стоит за этими буквами и словами. Потому что приближается утро. Я в этом уверен. Но еще ночь. В этом тоже нет никаких сомнений. Обратитесь, говорит пророк Исаия, к тому, кто проведет вас сквозь туман, сквозь тьму временной действительности, конец которой вы не видите. Завершается пророчество о Думе. Страж продолжает всматриваться. Еще ночь, но утро уже близко. Мы это чувствуем своим сердцем. Зло, которое ожесточает, душит, ломает, втаптывает грязь человеческие души, оно должно прекратиться. Мы верим этим словам Христа, претерпевший же до конца спасется. Будет спасен. И пусть эти слова станут той самой колотушкой деревянной, в которую колотили раньше ночные сторожа и кричали: «Все спокойно, все спокойно». Претерпевший же до конца обязательно спасется. И весь, целиком. Поэтому будем смотреть на то, что мы видим и то, что мы слышим, не из высоты своего душевного комфорта и социального положения, а из глубины своей духовной сущности. И помнить, что мир для нас распят, а мы распяты для мира, и терпеть до конца. Я на этом с вами хочу попрощаться, дорогие радиослушатели. Мы обязательно продолжим этот разговор в следующей передаче. А пока скажу только одно. Как бы мы ни были контужены окружающей действительностью, а она может быть довольно суровой, жестокой по отношению к нам, давайте все-таки помнить, что есть что-то, что мы не видим и не слышим. Или кто-то невидимый и неслышимый, кто стоит на страже нашего спасения. Всего доброго. До следующих встреч.